사모님.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 сентября. Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Комитет по внешним отношениям Сената США утвердил законопроект, согласно которому Украина, Молдова и Грузия признаны главными партнерами среди стран, не членов НАТО. На имущество, принадлежащее экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и его семье, наложен арест. Очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла сегодня в Эргнете. Власти де-факто Республики Южная Осетия намерены выставить жесткие условия для получения пропуска на проезд в Ленингорский район. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Шотландии на референдуме победили противники независимости. В районе аэропорта Донецка идет бой. Французская военная авиация нанесла первые удары в Ираке. В Шотландии на прошедшем 18 сентября референдуме о независимости победили сторонники сохранения этого региона в составе Великобритании. По результатам подсчета голосов в большинстве избирательных округов более 50% избирателей высказались против суверенитета Шотландии. Лидер шотландской национальной партии Алекс Салмонд признал, что у шотландцев проголосовали против независимости. Заместитель председателя этой партии Никола Стаджен сказала, что испытывает разочарование из-за того, что сторонникам независимости для победы не хватило совсем немного. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поздравил лидера кампании против независимости Шотландии Алистера Дарлинга. Кэмерон пообещал предоставить более широкие полномочия Шотландии, отметив, что соответствующий законопроект будет внесен в парламент в январе. Явка на референдуме составила около 85%. Результаты референдума привели к росту курса британского фунта на мировых рынках, который достиг максимального за последние два года уровня по отношению к евро. В районе аэропорта Донецка идет бой, сообщают украинские СМИ. По информации блогеров, аэропорт обстреливают из установок «Град» и танков, район окутан клубами дыма. В пресс-центре штаба спецоперации на востоке Украины сообщили, что в ночь на пятницу сепаратисты обстреливали блокпосты и позиции украинских военных в районах населенных пунктов Нижняя Крынка, Победная, Станично-Луганская, Старо-Игнатовка, Гранитная, Пески, Малая Орловка, а также безуспешно пытались захватить аэропорт Донецка. В самом городе в ночь на 19 сентября в результате попадания снаряда в дом погиб мирный житель, сообщает пресс-служба городского совета.
Эхо Кавказа. Новости.
Французская военная авиация нанесла первые удары по позициям радикальной группировки «Исламское государство» в Ираке. В заявлении администрации президента Франции Николя Саркози сообщается, что в результате авиаударов полностью уничтожены логистические склады исламистов на северо-востоке Ирака. Отмечается, что в ближайшие дни военно-воздушные силы Франции продолжат нанесение ударов. Франция – первая страна, присоединившаяся к операции США против исламистов. Вчера Франсуа Олланд заявил, что Франция продолжит наносить удары с целью поддержать иракскую армию в ее борьбе с боевиками Исламского государства, захватившими значительные территории на севере и западе страны. По словам Уланда, военная операция ограничится Ираком и не будет распространяться на Сирию. В ней не будут участвовать наземные войска. Франция уже отправила оружие курдским вооруженным формированиям, ведущим борьбу с экстремистской группировкой. Совладелец АФК-система Владимир Евтушенков опроверг появившееся сообщение о его освобождении из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом он заявил в телефонном разговоре. Вместе с тем руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила Интерфаксу, что московские суды не принимали решение о освобождении Евтушенкова из-под домашнего ареста, пояснив в то же время, что решение о изменении меры пресечения могли принять следователи без санкции суда. Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф заявил, что помещение Евтушенкова под домашний арест отрицательно влияет на бизнес-климат в России. Такую же позицию высказали экс-министр финансов Алексей Кудрин и глава Роснана Анатолий Чубайс. Новость о ограничении свободы Евтушенкова обвалила компании. Акции компании «Система» почти на 40%. 16 сентября Владимиру Евтушенкову было предъявлено обвинение в легализации денежных средств по делу о хищении акций «Башнефти». Предприниматель вину отрицает. Православные активисты накануне вечером едва не сорвали открытие правозащитного ЛГБТ-фестиваля «Квирфест-2014» в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Известные противники ЛГБТ-сообщества, депутат петербургского парламента Виталий Милонов, его помощник Анатолий Артюх и группа православных активистов во главе с Дмитрием Энтео пришли в кафе на Невском проспекте на церемонию открытия фестиваля «Квирфест» и сделали все, чтобы ее сорвать, в том числе распыляли газ и обливали присутствующих зеленкой. Часть городских средств массовой информации утверждает, что открытие фестиваля было сорвано. Другая часть, как и сами ЛГБТ-активисты, считает, что фестиваль все же удалось открыть. В любом случае, результатом нападения явились 10 пострадавших и грядущие разбирательства в полиции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Власти аннексированного России Крыма в пятницу закрыли Крымско-татарскую библиотеку в Симферополе в соответствии с постановлением правительства от 19 августа о ликвидации крымских республиканских библиотек и создании государственных бюджетных учреждений.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Комитет по внешним отношениям Сената США утвердил законопроект, согласно которому Украина, Молдова и Грузия признаны главными партнерами среди стран, не членов НАТО. О том, как оценивают эту новость в политических и экспертных кругах Грузии, расскажет Сергу Бригвадзе.
Подробности документа пока остаются неизвестными. Тем не менее, весть о принятии законопроекта Комитетом по внешним связям Сената США некоторые грузинские политики приняли с явным воодушевлением. В их числе и госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили.
С точки зрения политического партнерства, эта резолюция поднимет сотрудничество Грузии и США по всем основным направлениям на качественно новый уровень. В первую очередь это касается безопасности, укрепления обороноспособности, а также таких сфер, как медиакоммуникации и экономика.
Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили не разделяет энтузиазма Петриашвили. Сомнения в том, что этот документ будет окончательно принят, у него появились после комментария украинского президента Петра Порошенко, который перед этим встречался с американским коллегой.
Барак Обама сказал, что не стоит приниматься главным партнером Соединенных Штатов Америки Украины, потому что и без этого есть стратегическое партнерство между двумя государствами. Такое стратегическое партнерство, конечно, есть и у Грузии, и у Америки. Это еще в 2012 году, в январе, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили и Барак Обама в Вашингтоне подписали этот договор. Там есть и даже пункт о военно-техническом сотрудничестве. Если так мыслить, то тогда и Грузия не получит вот такого статуса главного партнера.
Считает Аладашвили. По словам эксперта, необходимость принятия подобного законопроекта для Грузии сомнительна еще и потому, что после подписания хартии о стратегическом партнерстве с США прошло уже более 2 лет, но лишь на прошлой неделе, во время визита министра обороны США Чака Хейгла в Тбилиси, был поднят вопрос об осуществлении одного из пунктов – продажи Грузии транспортных вертолетов типа UH-60M Black Hawk. Такую пассивность западного партнера в вопросе сотрудничества в оборонной сфере с Грузией эксперт объясняет осторожностью властей США. После смены правительства в Грузии Соединенные Штаты посчитали необходимым притормозить сотрудничество, чтобы убедиться в неизменности прозападного курса нынешней власти. В свою очередь, директор Центра стратегических исследований Ираклий Минагаришвили считает, что помощь, оказанную США Грузии в сфере безопасности, не стоит недооценивать. Одним из самых ярких примеров поддержки западного партнера является подготовка грузинских войск американскими инструкторами для участия в миссии ISAF в Афганистане. Стремление США поддержать Грузию в разных сферах проявляется и в инициации данного законопроекта.
Если все пойдет так, как было запланировано, это будет способствовать укреплению обороноспособности Грузии. Как вы знаете, на фоне агрессивной политики России по отношению к Украине, ситуация в регионе сильно накалилась. Поэтому усиление партнерства – это лишь вопрос времени.
Тем не менее, законопроекту до его окончательного утверждения Сенатом необходимо пройти еще две инстанции. Его должны поддержать конгрессмены, а затем и президент США. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня адвокат Михаила Саакашвили Отар Кахидзе сообщил, что на имущество, принадлежащее экс-президенту и его семье, матери и бабушке, в частности, на дом в Орели, тбилисскую квартиру бывшей первой леди Сандры Рулос, земельные участки и автомобили, наложен арест. Сегодня же Отар Кахидзе ответил на вопросы журналиста грузинской службы «Радио Свобода» Кубы Ликликадзе. Мы предлагаем вам послушать небольшой фрагмент этого интервью.
Михаилу Саакашвили отдельно предъявлена статья о присвоении имущества и растрате. Оспаривается не присвоение, а нецелевое расходование средств. Если бы обвинение заключалось в том, что Михаил Саакашвили приобрел где-то в Куареле на бюджетные деньги земельный участок, или, скажем, на эти деньги бабушка Михаила Саакашвили приобрела Toyota RAV4 десятилетней давности, в этом случае наложение ареста на имущество было бы оправданным и законным, так как существовало бы предположение об определенной связи преступления с имуществом, и можно было осуществить наложение ареста на имущество. Господин Атар, вы сейчас перечислили столько несоответствий с законом, что видно, у вас более чем достаточно оснований, чтобы обжаловать это решение. Что вы собираетесь делать в будущем? К сожалению, случилось так, что суд первой инстанции отказал в аресте имущества родственников, но наложил эти меры на все имущество Михаила Саакашвили. А апелляционный суд уже окончательным решением, которое не подлежит обжалованию, наложил арест и на имущество родственников президента. Так что я использовал возможность обжалования, и мне было отказано. Таким образом, у меня не остается внутри государственного механизма, чтобы восстановить в своих правах моего подзащитного. Потому внутри страны я не смогу больше обращаться в суды с требованием отменить наложение ареста на имущество.
Адвокат Михаила Саакашвили отвечал на вопросы журналиста грузинской службы «Радио Свобода» Кубы Ликликадзе.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Не выдавайте Микаила Кадиева России. Скажите нет пыткам. С таким призывом к правительству Грузии выступила группа гражданских активистов. Микаил Кадиев, 32-летний уроженец Дагестана, экстрадиции которого требует российская прокуратура. Летом прошлого года он вместе с Ризваном Умаровым был арестован в Тбилиси. Выходцев с Северного Кавказа обвинили в подготовке теракта. Суд признал их виновными. Несмотря на то, что грузинские власти обещали не выдавать заключенного России, адвокат Кадиева и ряд правозащитников опасаются обратного. С подробностями Звиат Мджедлишвили.
Россияне Микаил Кадиев и Ризван Омаров покинут грузинскую тюрьму через 8 месяцев. Если Омаров после этого сможет вернуться домой, то Кадиев вполне рискует пойти дальше по этапу. На родине его обвиняют в убийстве дагестанского чиновника, и российская прокуратура уже дважды просила его выдачи. В Грузии Кадиев отбывает срок по другому делу. Дагестанцев обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта. Арестованные свою вину не признали, но убедить в собственной правоте суд они так и не смогли. Чтобы избежать экстрадиции в Россию, где, по словам Кадиева, его ждут пытки, он обратился в Министерство по делам беженцев с просьбой предоставить ему статус беженца в Грузии. В ответ пришел отказ, рассказывает его адвокат Гева Николаишвили. Затем Кадиев с аналогичной просьбой обратился в Тбилисский городской суд, но и там ему ответили нет. Теперь отказ обжалуют в апелляционном суде, говорит Николаишвили.
Одной из причин этого отказа они приводят слова заместителя генерального прокурора России о том, что в случае передачи его не будет и против него применены пытки и бесчеловечные отношения. Вот это дает нам повод полагать, что у них есть такое намерение.
Не исключает выдачи и грузинский правозащитник, этнический чеченец Джокола Ачишвили. Он с самого начала следит за делом уроженцев Дагестана. В комментариях у Кавказа Ачишвили, который называет дело Кадиева политическим, рассказал о некоторых деталях.
За месяц до ареста Микаил Кадиев заказал на дом еду из турецкого ресторана «Супра». Тот человек, который принес ему заказ, во время ареста был вместе с правоохранителями. Это о чем говорит? О том, что за ним следили. Кадиева вынуждали сказать, что его привезли в Грузию люди Саакашвили для совершения теракта с целью дестабилизации ситуации. Взамен обещали освобождение. Сказали, что Омарова выпустят через несколько дней, а самого Кадиева через 6 месяцев. Но он отказался.
Кавказовед Олег Уквахадзе также видит в этом деле политический подтекст, правда, уже международного уровня.
Между Грузией и Россией существует своеобразная договоренность. Мы выдаем Москве северокавказцев и тем самым выторговываем себе некие преференции, благосклонность. Это, к сожалению, уже укоренившаяся практика нынешних властей, несмотря на то, что международные конвенции запрещают выдачу людей в страны, где им грозят пытки и внесудебные расправы. Россия же как раз входит в список подобных стран.
Квахадзе приводит в пример другого дагестанца, Магомеда Магомедова, который пропал без вести весной прошлого года в Тбилиси. На родине он подозревался в причастности к вооруженному подполью. Пока грузинские правоохранители официально занимаются его поисками, Магомедова уже нашел Красный Крест в одном из исправительных учреждений Ставрополя, что подтвердила его мать. Звиат Мчедлишвили, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня на административной границе с Южной Осетией в селе Эрганети состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия и грузинских властей в присутствии наблюдателей от ЕС и ОБСЕ обсудили вопросы безопасности. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева с подробностями.
48-я встреча МПРИ по наблюдениям журналистов и самих участников оказалась самой короткой на их памяти. Участники провели в палатке для встреч чуть больше 2 часов. Как отметил по окончании встречи заместитель полномочного представителя Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Хохкаглойта, это отчасти связано с тем, что многие вопросы обсуждались не в первый раз.
Многие вопросы нашли уже свое решение, потому что тут многие вопросы, они характера, знаете, тут появился новый раздел, вопросы с предыдущих встреч. И многие из них уже либо нашли как бы свое решение, либо же проблематика по ним известна, и стороны большого как бы времени на изучение их не уделяли. То есть там все уже известно.
Юго-осетинская сторона обратила внимание на случаи умышленного повреждения пограничных знаков и попытки их демонтажа на границе с Грузией. Хохкаглойта предупредил, что подобные провокации могут иметь негативные последствия. Еще один вопрос, который традиционно обсуждается в последнее время в Эрганети, выдача пропусков жителям приграничных сел, в первую очередь Ленингорского района. Хохкаглойта отметил, что этот процесс продолжается, и говорить о каких-либо изменениях пока не приходится. Насущной проблемой для сельских жителей на границе с Грузией остается вопрос выпаса скота. Юго-осетинская сторона предложила поставить на приграничной территории предупредительные знаки, чтобы скот невольно не переходил государственную границу. Это исключит возможность пропажи скота, считает Хохкаглойте.
Мы все понимаем, что это большая материальная ценность для крестьян, реально. И мы призвали их и активно как бы изучить этот вопрос. И со своей стороны также призвали подумать над тем, чтобы установить на тех участках, где происходит частый перепас скота, какие-нибудь хотя бы вот ограды ветеринарного назначения. То есть никаких аналогий я попросил сразу не проводить там с ограждениями и так далее. Потому что ограды ветеринарного характера, они можно, ну, достаточно просто их установить там.
Стороны вновь соберутся в Иркнете 21 октября. Зайдина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
За той же встречей в Иркнете следила наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
3 часов оказалось достаточно для того, чтобы участники встречи обсудили все злободневные вопросы. Новая пропускная система в Ахалгоре стала одной из них. По информации, имеющейся у грузинской стороны, часть жителей Ахалгоре до сих пор не получила документы, позволяющие пересекать де-факто границу. Глава юго-осетинской делегации Хохкаглойте призвал собеседников не спешить с выводами. Он заверил, что процесс выдачи пропусков еще не окончен. Передвижение в направлении Переви и Ахалгоре сейчас приостановлено. Особые меры безопасности были приняты де-факто властями в связи с празднованием в Цхинвале Дней Республики, которые продлятся до 21 сентября. По словам руководителя аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии Гочи Ратиани, важно, что осетинская сторона не оставила без ответа вопросы о новой пропускной системе.
Приветствуется тот факт, что осетинская сторона предоставила определенную документацию по вопросам о Халгоре. Мы обсудим это, и уже после этого у нас будет какой-то ответ по поводу того, что происходит в этом направлении.
Заявил Ратиани. Впрочем, пока Ратиани обещает найти ответы, некоторые вопросы остаются незаданными. Например, об отказе в предоставлении пропусков жителям Ахалгори, имеющим гражданство Грузии, или же статус беженца из Южной Осетии. О данном требовании пишет информационное агентство РЭС, ссылаясь на слова руководителя администрации президента самопровозглашенной республики Бориса Чочеева. Министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили считает заявление Чочеева его личным мнением, не связанным с официальной позицией осетинской стороны. Он не считает нужным комментировать слова чиновника. Представитель министерства Марина Салуквадзе, побывавшая на встрече в Иркнете, говорит, что позиция Чочеева сегодня не обсуждалась.
Проблема выдачи пропусков само собой обсуждалась сегодня. Но о заявлении Чочеева мы не говорили. Мы пока этой опасности не видим. Местные люди в непонятном положении. Мы не понимаем, кому дают пропуска, а кому нет. Но речи о том, что людям не дают документы только потому, что у них гражданство Грузии, не было ни сегодня, ни когда-либо ранее.
Говорит Салуквадзе. В рамках 48-й встречи в Иркнете также обсуждались вопросы реабилитации водоканалов и проблема передвижения крупнорогатого скота. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Глава администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия на правах члена Совбеза сделал заявление, которое напрямую касается жителей Ленингорского района. Борис Чучеев предложил поставить их перед жестким выбором – отказаться от статуса беженцев в Грузии и домовладений в поселке для их проживания в Церуване, или же им будет отказано в выдаче пропуска для возвращения в Ленингорье. О реакции на эту инициативу в юго-осетинском обществе рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Заявление Бориса Чочеева фактически ставит перед большинством ленингорцев вопрос выбора между жизнью в Южной Осетии или в Грузии. Все послевоенные годы им удавалось жить на два государства. Многим выделили коттеджи для беженцев в грузинском селе Церувани. Они до сих пор получают там социальные пособия и даже вторую заработную плату за работу в Ахалгорском районе. Это параллельное существование должно когда-нибудь закончиться, считает член общественной палаты Дина Алборова. Во время ее недавней поездки в Ленингор жители поселка даже не пытались скрыть наличие гражданства Грузии. При этом настаивали на получении специальных пропусков для пересечения границы. Вопросы, которые поднял Чочев, Дина Алборова назвала чувствительными, потому что они напрямую коснутся людских судеб. Но в целом она поддерживает эту инициативу.
Сегодня такая ситуация, она уже начинает вредить государству Республики Южная Осетия. Изначально я могу оправдать, почему закрывались глаза на эти вещи, потому что действительно построены эти коттеджи в Цировани и розданы этим людям, Грузия постоянно демонстрировала и показывала международному сообществу, что жители, значит, Ленингорского района, они стали беженцами, их выгнали. Именно по этой причине руководство Республики Южная Осетия, она давала право им въезжать обратно в Ленингор, чтобы с другой стороны демонстрировать, что никто не был выгнан, никто не подвергался гонениям, эти люди спокойно приезжают в свои дома. Но уже прошло 6 лет, и эта ситуация явно затянулась.
Дина Алборова предлагает властям серьезно подумать, нужны ли для решения этой проблемы столь жесткие методы, или же стоит, учитывая их болезненность, предложить другие варианты. К примеру, учесть опыт Абхазии, где жителям Гальского района, которые не хотят расставаться с гражданством Грузии, начали выдавать виды на жительство. Прокомментировать заявление Бориса Чочева я попросила и жительницу Ленингора Тамару Мирокашвили. У Тамары нет статуса беженца и коттеджа в Грузии, но она хорошо знакома с настроениями в самом поселке. «Если им придется выбирать, — говорит она, — то большинство предпочтет выехать жить за пределы республики. Скорее всего, как и в случае с отказом от гражданства Грузии, люди найдут способ обойти закон, а властям Южной Осетии будет трудно проверить подлинность документов из Грузии». О возможном оттоке населения в случае одобрения Советом Безопасности инициативы Чочева говорила ему первый собеседник Дина Алборова. По ее мнению, за прошедшие 6 лет государство так и не смогло реинтегрировать население Ленингора. Цитата. «В этом виноваты мы сами, а не жители Ленингорского района. Мы сделали все, чтобы отвернуть от себя этих людей. Мы должны взять на себя эту ответственность, а сейчас вынуждены принимать жесткие меры». Конец цитаты. С вопросом, существует ли программа адаптации ленингорцев к жизни в Южной Осетии, я обратилась к начальнику управления внутренней политики при администрации президента Мурату Ванееву. Естественно, ответил Ванеев, однако предпочел говорить не о программах, а о заявлении Бориса Чочева, говорит Мурат Ванеев.
После того, что заявил Борис Чочев, нужно давать какие-то определенные пояснения и создавать условия благоприятные, чтобы человек мог, во-первых, понять, что все-таки о чем шла речь, не воспринимать эти слова, именно как вы сказали, жестко, длительное время, никак вот эти вопросы не урегулированы. Просто люди на самом деле для себя определятся. До сегодняшнего момента у них не было никакого, сейчас эти символы появились, то есть вот, Борис Валерьевич, распоряжение на Сидоровского, он на это был не приказ, ничего, это было выраженное мнение, которого ну, придерживаться от официальной власти. Мы должны определиться с их статусом, потому что это люди, живущие на нашей территории. У них должны быть права, должны быть обязанности, ну, наладить жизнь надо.
А вот заместитель спикера парламента Дмитрий Тасоев к политической активности главы президентской администрации отнесся скептически.
Лучше всяких высказываний – это дело. То есть заниматься декларацией с целью набрать какие-то очки в югостинском обществе – это дело так называемых политиков, которые очень сильно боятся за свое кресло. Борис Элиозович находится во власти уже 20 лет, и есть кому-то был жаль населения Ленингорского района, он бы их пожалел, сделав им условия более комфортного проживания.
Дмитрий Тасоев в числе других депутатов недавно посещал район и знаком с его проблемами. Он убежден, что необходимо разработать государственную программу, в которой будут четко прописаны права и обязанности всех граждан Южной Осетии, проживающих в приграничных районах. Для ее создания Тасоев предлагает объединить усилия депутатского корпуса и представителей исполнительной власти. При этом парламентарий подчеркнул, что жители Ленингорского района должны наконец принять изменившиеся геополитические реалии, официально отказаться от гражданства Грузии и получить паспорта граждан республики. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Имущество экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который проходит на родине по целому ряду обвинений, было арестовано на основе ходатайства, говорится в заявлении Главной прокуратуры, распространенном сегодня, 19 сентября. Михаил Саакашвили обвиняется в растрате, принадлежащей государственному бюджету, 8 837 тысяч, свыше 5 миллионов долларов, чем нанес государству материальный ущерб в крупных размерах, сказано в заявлении. Прокуратура утверждает, что Саакашвили мог продать или другим образом спрятать имущество, что помешало бы возмещению нанесенного государству ущерба. Так как обвиняемый Михаил Саакашвили избегает следствия, было обосновано предположение, что с целью избежать возможную имущественную ответственность он продал бы или иным образом спрятал свое имущество, а также имущество, числящееся на связанных с ним лицах, сказано в заявлении. 29 августа прокуратура обратилась с ходатайством в Тбилисский городской суд. Решением апелляционного суда у 3 сентября был наложен арест на движимое и недвижимое имущество Саакашвили и связанных с ним лиц. Саакашвили покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, передает «Новости Грузия». Грузия стремится построить свое сотрудничество с Западом так, чтобы избежать сопротивления со стороны России, заявил сегодня, 19 сентября, спецпредставитель грузинского премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе. «Мы всячески пытаемся вести нашу европейскую политику, наши отношения с Соединенными Штатами так, чтобы не встречать никакого особенного сопротивления со стороны России. Я думаю, кто может, увидел бы, как филигранно мы провели работу, как подписали соглашение о ассоциации Грузии с ЕС», цитирует Абашидзе, «Новости Грузия». Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили, в свою очередь, отметил, что страна переходит на качественно новый уровень сотрудничества США как самым главным стратегическим партнером. В законопроект, принятый Сенатом США, вошли наиболее уязвимые с точки зрения безопасности по отношению к России страны. Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Аласания, комментируя журналистам закон о поддержке свободы на Украине, утвержденный Сенатским комитетом по международным делам. По словам главы оборонного ведомства, имеет большое значение принятие окончательного решения по этому вопросу. Как заявил Аласания, существует хартия двустороннего сотрудничества США, главной составной частью которого является безопасность и оборона. Это сотрудничество уже началось. Сенат решил передать нам оборонительное вооружение, и именно поэтому никаких проблем ожидать не следует, цитирует министра Грузия онлайн.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Одной из доминирующих тем для обсуждения на этой неделе в абхазском обществе был шотландский референдум. О реакции на отказ шотландцев выйти из состава Великобритании материал нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
Сегодня утром в абхазском обществе узнали через СМИ о том, что на вчерашнем референдуме лишь около 46% избирателей в Шотландии проголосовали за ее независимость. Но первый вздох разочарования, услышанный мной, прозвучал еще вчера, в 6:30 вечера, то есть с учетом разницы во времени, еще задолго до закрытия шотландских избирательных участков, когда один из абхазских интернет-форумчан, узнав о данных экзит-полов, воскликнул: «Ах ты ж, как печально! Уильям Уоллес точно в гробу перевернулся!» Накануне в среду шотландская тема была, пожалуй, ведущей в выпусках новостей абхазских республиканских телеканалов. Рассказывалось об истории англо-шотландских отношений, демонстрировался снимок памятника павшим в грузино-абхазской войне защитникам Абхазии в городе-побратиме Сухума Килмарнаке. Известный писатель Джума Ахуба говорил о книге переводов на абхазский язык произведений Роберта Бёрнса. Показывали репортаж о молодежной акции в тот день на Сухумской площади Свободы в поддержку сторонников независимости Шотландии. Один из участников этой акции заявил, что на его поколение огромное впечатление произвели в свое время кинофильм «Храброе сердце» и его главный герой, борец за независимость Шотландии от английских захватчиков в средние века, Уильям Уоллес. Да, в Абхазии, конечно, болели за сторонников независимости в Шотландии, ибо появление на картах Европы и мира нового независимого государства, причем с такими сильной экономикой, богатыми историей и культурой, стало бы мощным аргументом в поддержку всех народов, которые добиваются свободы. Но и само по себе проведение этого референдума стало вдохновляющим стимулом для сторонников абхазской независимости. Среди комментариев в эти дни к референдуму расхожим было противопоставление цивилизованного способа разрешения вопросов об отделении, который продемонстрировала сегодня Великобритания, и кровавых конфликтов из-за этого, которые возникали в последние десятилетия, в частности на Кавказе. Разница в ментальности? Да, и это тоже. Но мне кажется, сводить все к ней было бы упрощением. Вспомним, какое количество жертв в течение многих лет уносило совсем недавно противостояние католиков и протестантов в Северной Ирландии, которое тоже входит в состав Великобритании. То, насколько свежи в памяти народов взаимные обиды, впитываемые с молоком матери представления о том, чья это земля, и многие другие исторические и геополитические предпосылки, все это и предопределяет, насколько мирным становится развод, как в 1993 году в Чехословакии, или как позже в том же году между Абхазией и Грузией. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Прошедшие президентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия показали, что местный избиратель непрост и не всегда предсказуем. У ставленника Александра Анкваба Аслана Бжания в руках был мощный финансовый ресурс. Называют сумму до 500 миллионов рублей, потраченную им на свою избирательную кампанию. На Аслана Бжания работал и административный ресурс в виде армии чиновников, не желающих расставаться со своими креслами и готовых голосовать за своего кандидата. Однако это не помогло кандидату от власти Аслану Бжания победить на выборах. Специфику абхазского избирателя наш корреспондент Елена Заводская в рамках рубрики «Гость недели» обсуждает с Олегом Доминия, кандидатом философских наук, директором Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия.
Олег Несторович, почему, как вы думаете, внушительный ресурс, который был у кандидата от власти Аслана Бжания, не сработал, и он все-таки проиграл?
Добрый вечер. Я думаю, что на прошедших выборах решающую роль сыграло протестное голосование. Использование грязных технологий и, прежде всего, подкуп избирателей, о котором все говорили, дал обратный эффект. Наш избиратель, как показали итоги выборов, может взять деньги у одного кандидата, а свой голос отдать другому. Он рассуждает так: вы даете мне деньги, хотите сделать меня зависимым, хотите диктовать мне свои условия. И избиратель начинает понимать, что тот, кто сегодня дает ему деньги, завтра их у него отнимает. И он такому человеку верить не будет. Помимо протестного голосования была еще и надежда у избирателей, что с приходом новой власти жизнь все-таки улучшится и произойдут какие-то перемены. Какой была жизнь при прошлой власти, мы хорошо знаем. Ведь это, на мой взгляд, основные факторы.
Какими соображениями, по-вашему, руководствуется наш избиратель, принимая решение? Есть ли у него своя специфика и в чем она заключается?
Мне кажется, что выбор нашего избирателя определяется его социальным положением. Не будем забывать, что по своему социальному положению более половины нашего населения – сельские жители. Им присуща общинная психология, совместная жизнь, солидарность друг к другу. Исторически сложилось так, что абхазы на своей земле всегда жили в условиях наличия постоянных угроз, и в них глубоко сидит забота о безопасности страны и своей личной, своей семьи. Даже сегодня, когда Россия гарантирует нам безопасность, в глубине души, в своем архетипе, абхаз не может быть спокойным и уверенным, потому что он не знает, как сложится ситуация в будущем. Сельский житель привык рассчитывать только на себя. Он понимает, что ни российские войска, ни местные чиновники не придут к нему в деревню на его защиту. Именно сельские жители, как мне кажется, определяли результат этих выборов. Они смогли понять и правильно оценить те угрозы безопасности страны, которые несла политика предыдущей власти. Есть еще один интересный момент. Мы часто говорим о факторе родоплеменных связей. Люди поддерживают своего родственника даже тогда, когда он заслуживает порицания. Но прошедшие выборы показали, что не следует переоценивать этот фактор. Некоторые кандидаты в президенты не получили голоса даже в родных селах и даже среди родственников. Причем мы видели, как родственники заверяли друг друга, что поддержат своего, но на самом деле так не поступали.
Складывается ощущение, что выбор нашего избирателя обусловлен тонкими и туманными материями. Он не опирается на четкое знание позиции кандидатов. Не чревато ли такое положение вещей возможностью совершить ошибку?
Я согласен с вашим утверждением. Мы серьезно рискуем, проводя вот такие выборы. Мы возложили на плечи наших избирателей тяжелую ношу. И у нас нет гарантии, что они всегда будут успешно справляться со своей задачей. На предыдущих выборах, я считаю, наш избиратель ошибся. Он сделал свой выбор на основе только надежды. Ибо на руках у него не было никаких программных документов. Его положение надо облегчить. У нас должны быть политические партии со своими платформами. И народ должен быть хорошо информирован о программе развития страны, которую партия планирует реализовать в случае прихода к власти. Идеи партии должны быть доступны, понятны, они должны отвечать интересам избирателей. Это позволит избирателям оценивать деятельность органов власти и управления. Люди должны хорошо знать и политических лидеров. Избиратель должен быть просвещен, чтобы он осознанно делал свой выбор и потом участвовал в осуществлении контроля за деятельностью органов власти. И это нужно не только нашему сельскому жителю и горожанину, это нужно и нашим правителям и чиновникам, чтобы они не относились к народу, как относятся сейчас. Они на этом погорели, они думали, а народ что там, по понедельникам приходит, мы им копейки раздаем и все. На этом они свою миссию считали завершенной, а между тем оказалось, что это не так.
Должна ли власть сама инициировать процессы в обществе, которые изменят ситуацию и помогут людям в решении тех проблем, о которых вы говорите?
Новым властям нужно серьезно заниматься строительством государственных структур. И в этом строительстве народ должен участвовать через различные партийные органы. В существовании и эффективном функционировании партии должно быть заинтересовано само государство. Сегодня у нас любой гражданин может выдвинуть свою кандидатуру. Во время избирательной кампании кандидаты ездят по городам и селам и предлагают людям голосовать за себя. Они говорят нам: «Отдайте мне свой голос, и я вас осчастливлю». Но такое поведение не свойственно абхазскому менталитету. Кандидатов должна предлагать партия. У него должна быть программа и соответствующие люди. Партии не должны создаваться перед выборами и потом распускаться или исчезать из поля зрения граждан. Партийные лидеры должны выходить на работу как государственные деятели, и у них должен быть свой фронт работы, а мы этого не наблюдаем. Деятельность партии должна ощущаться во всех регионах и населенных пунктах. Ее лидеры и активисты должны часто появляться на телевидении, выступать в прессе, встречаться с общественностью, должны знать, как живут люди. Сейчас у нас мажоритарная избирательная система. Собралась братва около гаража или в кафе, они тоже хотят иметь своего лидера и легализовать таким образом себя. С точки зрения некоторых защитников прав человека, это правильно. Они должны иметь на это право. Когда мы презентовали проект реформирования избирательной системы, один молодой человек задал нам вопрос: «Почему вы меня связываете с партией? Я не хочу быть связанным с ней». Можно не быть связанным с партией, но зачем тогда идти во власть? Как, не имея продуманной программы и поддержки, решать государственные вопросы? Если человек идет во власть, чтобы служить людям, у него должны быть идеи, понятные, полезные, известные другим людям. Конечно, человек обладает определенными правами, но в каких-то случаях их надо и ограничивать. События последнего времени довольно остро показали болевые точки нашего общества.
Назовите, пожалуйста, эти болевые точки.
В первую очередь, я думаю, это неэффективность деятельности государственных структур.
Есть ли рецепт, каким образом люди могут сделать власть более эффективной?
Мы должны создать такую систему, в которой даже плохой человек мог бы, придя во власть, реализовать свои лучшие качества, а не наоборот, как у нас сейчас. Нужно, чтобы структуры власти взаимодействовали как по горизонтали, так и по вертикали. Взаимодействие по горизонтали означает, что они должны контролировать друг друга, и ни одна из них не должна доминировать над остальными. Это заложено в нашей Конституции. Именно это закладывали в идею разделения ветвей власти отцы европейской демократии. Взаимодействие по вертикали означает, что вышестоящий чиновник должен контролировать нижестоящего, и все должны отчитываться о своей работе. Кабинет министров должен реально контролировать деятельность своих министров и ведомств. Вместо реального контроля у нас сегодня министр может сам отчитываться перед премьером, перед кабинетом министров, сам рассказывать о своей работе, и такой отчет принимается. Государство не должно оценивать само себя. Степень эффективности государственных органов должна оцениваться обществом, а не президентом или премьером-министром.
Как нам к этому прийти?
Тут должны вступить в силу партии и средства массовой информации. В досоветское и советское время были сельские сходы, сельские собрания. Почему бы нам не возродить этот институт и эту практику? И пусть крестьяне того или иного села соберутся и скажут, какие у них проблемы и как местная администрация их решает. Они должны иметь возможность публично высказывать свое мнение. Да и нам, горожанам, почему бы иногда не собираться и не поговорить о своих проблемах? Разве у нас их мало? Людям надо создавать условия, чтобы они в приличной форме могли рассуждать и оценивать свою жизнь и деятельность органов власти. И власть должна нас услышать. А сегодня и власть чаще всего слышит со стороны общества бран.
Вы думаете, наше государство в том виде, в каком оно сейчас существует, способно инициировать такие процессы?
Пока, к сожалению, нет. Но общество должно добиваться того, чтобы государство, которое само организовано лучше, чем общество в целом, распространяло свою организованность и на жизнь этого общества. И тогда государству будет легче управлять. Здесь нет одностороннего движения. Низы должны влиять на верхи и наоборот.
Специфику абхазского избирателя наш корреспондент в Сухуми Елена Заводская обсуждала с Олегом Домене, кандидатом философских наук, директором Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня газета «Ведомости» сообщила, что на следующей неделе запланировано несколько мероприятий с участием высокопоставленных российских чиновников. Они будут посвящены работе российского сегмента сети интернет в чрезвычайных ситуациях. В итоге планируется принять несколько решений, укрепляющих суверенитет российского сегмента всемирной сети. В частности, может быть введен особый порядок управления интернетом, предусматривающий возможность отключения России от глобальной сети. Тему продолжит Мурат Лукимухов.
По информации «Ведомости», в июле были проведены некие секретные учения, которые показали, что Рунет уязвим, и сейчас обсуждаются меры по минимизации риска, в том числе и вероятность временного отключения Рунета от внешнего мира. На это российские оппозиционные издания предположили, что речь идет об очередном этапе, начавшейся пару лет назад, борьбы российских властей за контроль над интернет-пространством, логическим завершением которой будет отключение России от мирового интернета и полный запрет на доступ российских граждан к телекоммуникационным сетям общего пользования. А вместе с ними, надо полагать, и жителей Абхазии и Южной Осетии. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин называет эти версии абсурдными. Никакой изоляции от внешнего мира по принципу Северной Кореи России не грозит, говорит Алексей Мухин.
Самоотключение от сети интернет, скорее всего, имело целью произвести определенные действия технического свойства, направленные на локализацию протестных групп, либо диверсионных групп, которые могли бы, в свою очередь, нанести серьезный ущерб как информационной безопасности, так и финансовой системе России. Речь идет о, по сути, профилактических действиях, которые производились российскими спецслужбами с целью повышения готовности к ответу на такого рода вызовы. Подобного рода решение, скорее всего, может быть принято в экстремальных военных условиях. Но производить подобное отключение во имя укрепления политической системы, я думаю, совершенно нецелесообразно.
По мнению главного редактора Агентура.ру Андрея Солдатова, с точки зрения вменяемого человека, интернет является транспортной средой, а не оружием. Возможно, говорит эксперт, в Совбезе России предположили, что интернет как транспортная среда может быть использован для организации революции, и нужно срочно готовить некие контрмеры. По мнению Солдатова, это выглядит довольно странно, потому что ни в одной из цветных революций интернет не играл ключевой роли, социальные сети никогда не были их организаторами. Андрей Солдатов не верит и в возможность создания внутреннего интернета. Для этого у России нет ни денег, ни времени, ни технических возможностей. Но вот что осуществимо и что может быть реализовано, это передача контроля над координацией домена в зоне РУ и зоне РФ от общественной организации Координационный совет в некое государственное ведомство, говорит Андрей Солдатов.
Сейчас они могут просто в рамках вот этой вот ментальности осужденной крепости сказать, что домен это такая важная вещь, что без прямого контроля со стороны государства здесь не обойтись. К чему это может привести? Первый самый логичный шаг, который уже обсуждается довольно длительное время и может быть реализован довольно быстро, это заставить всех владельцев сайта в зоне РУ хостят, то есть физически держать свои серверы на территории Российской Федерации. Это уже было сделано несколько лет назад в Казахстане, и Россия может учитывая нынешнюю ситуацию, вполне пойти по этому пути. И, конечно, это приведет и к увеличению цензуры, то, что она уже есть, и к зажиму свобод интернета. Это уже не гипотетическая вещь, это уже не только про деньги, это вполне прямые последствия. И они могут случиться достаточно быстро.
По мнению Андрея Солдатова, если это получится, и если все сайты, все серверы, все корпоративные почты окажутся на территории России, то, конечно, в руках у государства и очень активного Роскомнадзора окажется еще один инструмент давления.
К сожалению, в России вся история цензуры в интернете крутится не вокруг того, сколько раз и сколько сайтов закрыли, или сколько блогеров попали в тюрьму. У нас на самом деле очень мало, по большому счету, вот таких прямых репрессий. Вся история крутится вокруг запугивания. И вот в этом смысле она очень успешная. Чем больше государство придумывает себе инструментов, тем более запуганным оказывается интернет-сообщество. Тем более осторожными становятся люди, высказывая свое мнение, тем более осторожно ведут себя интернет-провайдеры и так далее, и так далее. И это уже видно, это физически видно вот за этот год, как меняется атмосфера в интернете, в российском интернете, конечно.
Это был главный редактор издательства «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, напишу.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И к концу нашей программы обзор абхазской прессы. Его подготовила Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
«Нужная газета» продолжает освещать ситуацию, сложившуюся в сфере транспорта. Издание сообщает, что 16 сентября прошло заседание комиссии, которая была создана по поручению исполняющего обязанности президента Валерия Бганба. По словам председателя комиссии Ираклия Черкези, недовольство водителей маршрутных такси было связано с тем, что управление «Авсны автовокзал», которому были переданы все автовокзалы, попыталось наладить систему продажи билетов на общественный транспорт, вычет 10% стоимости билета на содержание этой структуры и вызвал недовольство водителей. На заседании комиссии было предложено сократить процент на содержание управленческой структуры до 5%. Ираклий Черкезий считает, что стоимость билета должна регламентироваться правительством. Члены комиссии согласились с тем, что необходим закон об организации пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным и городским транспортом, а также правила пассажирских перевозок. Однако члены комиссии не смогли прийти к единому мнению в вопросе централизации деятельности автовокзалов, так как некоторые директора против централизации. На заседании сотрудники ГАИ сообщили, что 70% общественного транспорта, включенного в систему пассажирских перевозок, не отвечают требованиям и должны быть лишены права на пассажирские перевозки. Полный отчет о результатах деятельности комиссии по транспорту будет подготовлен 22 сентября. Газета «Республика Абхазия» провела опрос жителей города Сухум. Корреспондент издания Наталья Шульгина спрашивала граждан, как, на их взгляд, прошли президентские выборы и что они ожидают от новой власти. Газета приводит слова студента Алмаса. «Жалко, что не прошел наш кандидат. Но мы понимаем, что кто бы ни пришел к власти, это президент нашей страны, и мы должны уважать его. В то же время мы будем иметь право всегда напомнить новой власти все ее обещания. Но сначала посмотрим, кто будет в правительстве, а потом будем делать свои выводы». Журналист-писатель Надежда Венедиктова. «Из того, что я видела непосредственно на своем избирательном участке, у меня сложилось впечатление, что все прошло достаточно организованно. Наблюдатели сидели в том месте, откуда хорошо просматривались все ключевые точки избирательной процедуры. Смена власти в стране произошла в очень непростое время, когда геополитическая ситуация вокруг резко обострилась. Поэтому у новой власти более важные задачи, чем у предыдущей. Нужно не только провести необходимые реформы во многих областях, но и спрогнозировать, в каком темпе Абхазия должна развиваться, чтобы модернизация экономики не нарушила равновесие внутренней жизни и демографических процессов. Пожалуй, сейчас Абхазия стоит перед такими переменами». Газета «Новый день» публикует заметки Урмаса Тынисона. Он напоминает, что еще при третьем президенте велась работа над темой закона об иностранцах в Республике Абхазия. Новые образцы паспортов и удостоверений, вид на на жительство успели заказать, а никто не знает, что там должно содержаться. Самое главное – это статус владельца, его права и обязанности перед Республикой Абхазия. Может ли он иметь свое легальное жилье, в котором он сам проживает, и может ли он его унаследовать своим родным? Срок вида не ограниченный после единого пробного периода, допустим, 2 года. Если один член семьи имеет вид, то как супруг, дети? Если привлечь инвесторов, то они не согласятся жить годами в гостинице, размышляет Урмас Тынисон. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.